Здравствуйте, друзья. У нас такой вопрос. Здравствуйте, Михаил. Меня тоже зовут Михаил. Понимаешь? Действительно, редкое имя. В прошлом году эмигрировал в США из России. Хорошо. У меня к вам такой вопрос. В одном журнале я прочитал статью про иностранцев, эмигрировавших в Россию. На меня произвела впечатление история одной американки. Откуда-то из провинции, которая работала где-то на конной станции. Денег ей постоянно не хватало, и ей подсказали поискать счастье за океаном в качестве учительницы английского. Вначале она работала в Корее, теперь в Питере, где она счастлива, встретила настоящих друзей и в Штаты возвращаться категорически не хочет. Скажите, пожалуйста, а что это вообще за тип такой людей в Америке? Хронические неудачники. Неужели в рамках своей страны Америки совсем нет возможности подняться, и сами американцы готовы эмигрировать даже в путинскую помойку? О как! Просто я эмигрировал в другом направлении, и вот засомневался сам по поводу возможностей в Америке. Спасибо. Хороший вопрос. По поводу американки, которая работала на конюшне, а сейчас преподает иностранный язык в Петербурге, где она нашла настоящих друзей. Я хочу сказать, что если вы немножечко вспомните историю Отечества, то всегда было много иностранцев, которые приезжали в Россию, потому что там были какие-то такие возможности, которых у них не было дома. Вот, например, совершенно замечательная ситуация с солдатами бонапартовской армии, которые попадали в плен в России. И в то время не было лагерей там концентрационных, там и как-то вот содержали их, очень просто их отправляли в глубинку куда-нибудь, в губернии, подальше. Вот, и они там где-то жили на поселении там до выяснения обстоятельств, так сказать. Ну и вот они, да, и вот приезжают французы. Кем были эти французы? А вот это тоже не то, чтобы они из дворян там сильно, понимаете, кто на конюшне, кто в поле, кто там, знаете, на винограднике. Вот, и тут попадает такой француз, говорит по-французски без акцента, понимаете, попадает там куда-нибудь в губернский город. И мама родная, да там настоящего француза никогда не видели. Я как-то, знаете, я часто ездил в Алушту, когда был школьником. Меня посылали в пионерский лагерь там от маминой работы. И поскольку я из Москвы, то как бы... И тем более мы тут в Москве жили возле общежитий Московского энергетического института. Там всегда было много иностранцев. Поэтому я с детства как бы привык, что разные люди бывают. Там и черные, и там такие-сякие. Ну, там много всяких было. А тут, значит, люди на курорты приезжают там по путевкам, там и шахтеры, там и хлеборобы, там, ну, по-разному. И вот, значит, на набережной, вы знаете, что это было в Ялте, мы поехали в Ялту погулять, значит, и там в Ялте ресторан на набережной такой, и вот стоит лимузин, и сидит на капоте этого лимузина, сидит совершенно черный такой африканец, лиловый, и ждет там кого-то, машина посольская с флажками. И вокруг человек 300 или 400 людей стоят и так смотрят, и обсуждают, и пальцем показывают. Знаете, как вот там у Крылова в басне, там по улицам слона водили на показ. Известно, что слоны в диковинку у нас. Понимаете, и вот такая вот ситуация была. Сидел, вот, значит, африканец. И вот приезжает такой француз куда-нибудь там в глубинку, понимаете. И, боже, и его на балы зовут, его нанимают учителем, репетитором к детям, там, помещиков, там, и так далее. То есть, или там, не знаю, достаточно богатых там людей. Они не хотели уезжать потом во Францию, когда война закончилась, и они, казалось бы, могли поехать домой. Они не хотели уезжать домой. Дикое количество совершенно французов осталось в России, они начинали очень много бизнесов, они же не были крепостными, правда, свободные люди, они положили начало очень многим бизнесам, вообще типам бизнеса, вот эти модные ателье, понимаете, вот этот интпошив, до этого-то что было, а тут тебе, пожалуйста, французский шик, понимаете, булочные, вот эти с пирожными, бейкерис, вот эти вот, я не знаю, как там, кондитерские, я не знаю, кондитерские, Вот. То есть они обустроились, так куда же он поедет? Вот. И вот вы имеете примерно ту же самую ситуацию вот с этой американкой, которая работала на конюшне. А теперь у нее на голову выше стал ее статус. На голову. То есть она теперь, она учитель. Понимаете, она общается с совершенно другими людьми. Ей смотрят в рот, как она на своем наречии там изъясняется. И так далее. У нее все хотят с ней дружить. У нее появились настоящие друзья. Понимаете? Вот. Так что, ну, я не знаю насчет настоящности этих друзей, но у нее как бы, у нее много внимания, которого она никогда не имела дома. Понимаете? Что ж тут скажешь? Человек, ну кто же от такого вот уйдет? Я вам расскажу другой случай. У нас институт связи, вот как бы, где я учился, исторически был одним из там, ну, не знаю, 4-5 институтов в Москве, высших учебных заведений, где не цеплялись к тому, что ты еврей. Можно было прийти и поступить. Так? Поэтому, если ты не хочешь провалиться и идти в армию после этого на 2 года и так далее, вот шли, значит, вот. Было несколько таких институтов. Соответственно, очень много народу на ранних стадиях уезжали в эмиграцию. Вот у нас на канале вы кое-кого видите из моих друзей, с которыми мы учились тогда в институте связи. И вот в этой плеяде, потому что закончили мы институт в 78 году. И в 78-м, 79-м, 80-м, там отдельная история, как это все происходило. Там закрывали выезд, потом, когда Рейган стал президентом, то в качестве знака доброй воли из-за Афганистана, там были осложнения, выпустили сколько-то людей, которые сидели не то что в отказе, а вот непонятно где. Несколько тысяч человек выпустили. И вот в этих нескольких тысячах человек было какое-то количество ребят наших из института связи, которые вот со мной учились, мы хорошо знакомы там и так далее. И вот был человек, я не хочу там по имени называть, это не важно, но он приехал, соответственно, году в 78-79. Он хотя и закончил институт связи, но талант его настоящий был предпринимательский, с одной стороны, и гуманитарный такой, филологический, языки. Он создал перевод. Он работал инженером в Hewlett-Packard, он работал инженером поначалу. А потом уже вот у него появился бизнес, он стал заниматься переводами. И у него появились крупные контракты со временем, там, еще раз, не хочу там компании конкретно называть там и так далее, но с ведущими нефтяными компаниями, которые как раз тогда начали в России какую-то работу производить и так далее, они там очень большие обороты были. И он в какой-то момент продал свою эту контору за хорошие деньги, то есть, грубо говоря, ему уже не надо было работать. Вот это произошло... Ну, где-то в середине 90-х, может. А парень-то молодой, а что ему там, ну, сороковник. Вот. И он как-то некоторое время маялся. Маялся. Пока, значит, там кто-то его не позвал там съездить в Россию. И он поехал в Россию. И стал там делать бизнес какой-то в России. То есть у него были какие-то деньги, он их где-то вкладывал. Там еще что-то. Ну, и вот так он там и живет. И с женой развелся. И там, где другую нашел, там, я не знаю, ну, в общем, какие-то сложности в этом плане у него тоже произошли. К чему я рассказываю? К тому, что когда он в какой-то из приездов, там, мы были в одной компании, я ему говорю, зачем же ты, вот, ради чего? И он мне с такими, знаешь, с понтами говорит, да ты не понимаешь, он говорит, там я с министрами общаюсь. Понимаете, человек, а здесь он никто. Ну, то есть, как никто. Конечно, это не то же самое, что инженер там Hewlett-Packard. И это даже, может быть, не то же самое, что там, скажем, Миша Портнов там с его Портнов Computer School. Но все равно никто на том уровне, на котором, ну, скажем так, вот те уровни, которые отделяют его от того, чтобы общаться с министрами, это бесконечно далекий путь, который ему не преодолеть никогда. Понимаете, в этом смысле. Никто в том смысле, что такого уровня у него здесь не будет. Поэтому, и вот он там уже и живет, он, может быть, наезжает иногда тут, и гражданство у него есть, все у него есть, он в любой момент может туда и сюда, я не знаю, вот он там живет. Я знаю людей, которые, приехав сюда и прожив лет 10, и, в общем-то, вроде стоя на ногах, тоже поехали вот обратно в Москву, и там, причем они занимаются спекуляциями, реально, вот купил дешевле, продал дороже, и как-то вот из Америки туда. И я не знаю, ну вот им там как-то ближе, я не знаю. И может быть уровень другой, то есть они там могут растопыриться больше. Они, вот эти конкретно эти, они любят растопыриться. Ну, а здесь как-то растопыриваться неприлично и не перед кем, понимаете, поэтому так как-то вот. Так что я бы не удивлялся особо. Значит, в данном случае я не думаю, что она, может быть, на конюшне работала, потому что остается только представить, какому английскому она могла бы кого-то научить, но и вообще научить. Вот не всякий человек может учить из тех, кто на конюшне. Ну, понятно, вот эта разница в социальном положении очень, очень существенная. Так что я это так объясняю. Вот. А, соответственно, люди едут в одну сторону или в другую для того, чтобы изменить эту разницу. И в социальном положении, может быть, или в материальном, или в духовном, или в безопасности для семьи, или просто устали от чего-то. Иммиграция всегда была. Это, если бы не было иммиграции, вот, в Америке сегодня бы не было населения никакого, включая индейцев, которые тоже сюда откуда-то пришли, то есть известно откуда. Там, с азиатского континента, значит, с евразийского, когда-то пришли. Поэтому так, жизнь так устроена. Счастливо!